На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 15 марта, в Тбилиси 21, Цанвали Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Что скрыто за событиями в Батуми? Вопрос, на который грузинские власти ищут ответы. Дестабилизация ситуации не удалась в самопровозглашенной республике Южная Осетия или власти республики против возвращения Кокойты? Можно ли задерживать в самопровозглашенной республике Абхазии нарушителей правил дорожного движения? Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Маматова.
В главных новостях: на выборах в Нидерландах среди фаворитов Герт Вилдерс. Во Франции началось расследование, в котором фигурирует Макрон. Жертвами взрыва в центре Дамаска стали не менее 25 человек. Сегодня в Нидерландах состоялись парламентские выборы. Основным соперником правящей консервативной народной партии «За свободу и демократию» премьера Марка Рютте стала крайне правая партия свободы ультранационалиста Герта Вилдерса, который выступает за запрет Корана и выход из Евросоюза. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что хочет, чтобы Нидерланды стали первой страной, которая положит конец дурному популизму. Вилдерс пообещал, если он займет пост главы правительства, закрыть границы для иммигрантов-мусульман, запретить продажу Корана, закрыть мечети. Примерно 5% населения Нидерландов – мусульмане. Герт Вилдерс не только основатель и глава партии «Свободы», он ее единственный член. Вилдерс, однако, представляет и пропагандирует взгляды определенной части общества, реальная доля которой станет известна по итогам выборов. Следующие выборы, которые выявят новое соотношение политических сил, президентские во Франции в апреле-мае и парламентские в Германии в сентябре. Кандидат президента Франции Эммануэль Макрон стал фигурантом в расследовании французской прокуратуры в связи с мероприятием в Лас-Вегасе в 2016 году, на котором он выступал, будучи министром экономики. Выступление Макрона на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе было организовано связанным с Министерством экономики агентством Business Friends. Оно без конкурса наняло пиар-компанию, заплатив ей почти 400 тысяч евро. Следователи хотят проверить, имело ли место предоставление незаконных преференций. Отныне все основные кандидаты на пост президента являются фигурантами различных расследований. Правоцентристы Франсуа Фийона обвинили в растрате государственных средств по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги в парламенте. До этого Фийон считался фаворитом президентской кампании, но после скандала в СМИ популярность правоцентриста резко снизилась. Ультраправую Марин Ле Пен подозревают в фиктивном трудоустройстве подруги и телохранителя на должность помощников депутата Европарламента. Ее также лишили депутатской неприкосновенности из-за фотографии казни исламистов, которые она разместила в социальных сетях. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Согласно недавним опросам, в первом туре лидирует Ле Пен. За нее готовы проголосовать 27% избирателей.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство юстиции США намерено предъявить обвинение россиянам во взломе и хакерстве в связи с ограблением 500 миллионов аккаунтов пользователей Yahoo в 2014 году. Впервые обвинения в киберпреступлениях в США будут предъявлены российским государственным чиновникам. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», обвиняемыми являются Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин. Оба работали в подразделении ФСБ, которое занимается расследованием киберпреступлений. Докучаев был арестован в декабре в Москве по обвинению в государственной измене и передаче информации ЦРУ. Другой обвиняемый Алексей Билан, которому и ранее предъявлялись обвинения в связи с вторжениями в электронные системы в Неваде и Калифорнии в 2012 и 2013 годах. Сообщается, что он пребывал под арестом в Греции, однако смог добраться до России, где находится под защитой властей. Еще один хакер, Карим Баратов, родился в Казахстане и имеет гражданство Канады. Во вторник он был арестован властями Канады. Жертвами взрыва смертника в центре Дамаска стали 25 человек, многие из раненых в тяжелом состоянии. Нападение произошло в шестую годовщину начала массовых протестов против режима президента Башара Асада. Как сообщают сирийские государственные СМИ, смертник вошел в здание суда в историческом центре Дамаска. В это время в нем находилось много людей, район, находящийся рядом с местом взрыва, перекрыт. На прошлой неделе смертник взорвал бомбу на кладбище, где собрались шиитские паломники. Погибли более 70 человек. Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиция из нескольких десятков государств во главе США проводит операцию против сил экстремистской группировки «Исламское государство». В декабре прошлого года был объявлен режим прекращения огня между сторонами конфликта. Соглашение неоднократно нарушалось. Межсирийские переговоры в Астане продлены и еще на один день. Стороны ожидают прибытия в среду вечером представителей отдельно группировок вооруженной оппозиции. Представитель Министерства иностранных дел Казахстана сообщил, что некоторые повстанческие группировки согласились приехать. Однако до сих пор никто из них не подтвердил свое участие. Ряд группировок бойкотировали переговоры, обвинив правительство Сирии и Россию в несоблюдении режима прекращения огня. В переговорах в Астане участвуют Россия, Турция и Иран. На них, в частности, рассматриваются вопросы размежевания экстремистских группировок и умеренной оппозиции. Предыдущие два раунда переговоров в Астане завершились без прорыва. Следующая встреча по Сирии на высоком уровне пройдет в начале мая этого года. Более 33 тысяч человек пострадали с начала конфликта в Донбассе. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск мы вам представим в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Умарова. Переходим к главным темам. Что на самом деле стало причиной беспорядков в Батуми? Этот вопрос остается открытым. По мнению экспертов, штраф за неправильную парковку послужил только катализатором процессов. Владимир Унанян выяснял причинно-следственную связь.
В Грузии продолжается расследование беспорядков в Батуми. Сегодня на допрос был вызван председатель неправительственной организации «Центр по борьбе с коррупцией» Мераб Гугуберидзе, который за несколько дней до погромов обвинил начальника главного управления патрульной полиции Батуми Каху Бухрадзе в оскорбительных высказываниях в адрес местного населения из-за того, что значительная часть аджарцев исповедует ислам. Сам Бухрадзе уроженец Гарийского района и был недавно назначен на свой пост. Впрочем, допрос пришлось прервать. Гугуберидзе, по его собственным словам, почувствовал недовольство.
Я остановил допрос, померил температуру, она была высокая, а потом я сам пришел в больницу. Со мной говорили как со свидетелем, наверное, завтра я продолжу давать показания. Я сообщил следствию всю имеющуюся у меня информацию, я не считаю себя организатором этих событий. Но и сегодня я требую отставки Кахи Бухрадзе. В Аджаре очень тяжелая положение, это должны признать все. Сегодня говорят о вандализме, и это правда. Но господин Бухрадзе превысил свои полномочия, поэтому он должен покинуть пост.
Гугуберидзе категорически отвергает свою причастность к беспорядкам в Батуми, однако в оппозиционном едином национальном движении заявляет, что он связан со службой государственной безопасности. Иначе им за несколько дней до погромов кампания против Кахи Бухрадзе это результат противостояния местных силовиков. По словам политолога Гелы Васадзе, есть информация, что недавно назначенный на должность начальника главного управления батумской полиции Бухрадзе якобы был специально направлен в регион, чтобы навести порядок в рядах местных правоохранителей.
Многие эксперты и аналитики в конечном итоге сходятся к тому мнению, что вот то, что произошло в Батуми, это результат борьбы внутри самой власти, борьбы команд, которые приближены к Иванишвили. Что касается вот этого конкретного момента, тут очень интересно. Настолько были расслаблены гайки в Батуми, что и в Аджаре, что, в общем-то, новый начальник полиции, он дал обещание, вот по информации и слухам, которые циркулируют, он дал обещание министру внутренних дел навести порядок. Навести порядок жесткой рукой. И даже говорят о том, что ему было за это обещан потом пост замминистра внутренних дел. И он действительно начал наводить порядок жесткой рукой.
Это, по мнению политолога, не могло понравиться местным жителям. Сам Каха Бухрадзе категорически отвергает обвинения в оскорблении аджарцев. Об этом говорится в опубликованном им сегодня заявлении.
«Совершенно не могу представить, как человеку может прийти в голову подобная мысль. Соответственно, я вообще не должен это комментировать. Я будто бы оправдываюсь». Это заявление клевета, и я даже не хочу повторять ту фразу. Те, кто меня знают, ни на секунду не допустят, что я мог сказать или подумать о подобном. Придумать, а затем апеллировать к этому – измена. Обвинять меня в этом постыдно. Патрульная полиция действует строго в рамках закона. Соблюдение правил дорожного движения и подчинение закону обязательно для всех граждан. Никто не может быть выше закона. Перед законом мы все равны. Уверен, что это требование общества, чтобы патрульная полиция в случае нарушения закона была максимально дееспособна, справедлива и действовала строго, но с полным соблюдением закона.
По словам политолога Армаза Ахмедиани, для большинства населения Аджари тема религиозной дискриминации и сепаратизма очень чувствительна и категорически неприемлема.
Я сознательно не повторяю того, что сказал один господин в Батуми, а другие потом повторили. Мы хорошо должны понимать, что эти господа и стоящие за ними играют с огнем и должны избегать этой опасной темы, потому что никакой почвы для этого в Аджаре не существует. Это во-первых. А во-вторых, если кто-то хочет ее создать, то он ненавистник этой страны и нашего уголка. Что касается причин беспорядков, чувство несправедливости и протеста вызывает практическое отсутствие местного самоуправления. Правительство вспоминает об обществе только во время выборов.
В Батуми в настоящее время продолжаются судебные слушания. Против семерых задержанных возбуждены уголовные дела. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы вернемся к событиям в Батуми во второй части нашей программы в рубрике «Некруглый стол». Экс-президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокойте призывает парламент дать оценку происходящим событиям. Жанна Тарханова о многозначительном молчании политика, спикера Юго-Осетинского парламента и главного конкурента действующего президента на выборах Анатолия Бибилова.
Сегодня, выступая перед сторонниками в здании спортивной школы футбола, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойте призвал парламент дать оценку происходящим событиям. Он призвал депутатов, цитата, «выйти на диалог с народом». Впрочем, спикер парламента, кандидат в президенты Анатолий Бибилов пока воздерживается от комментариев. Бибилов на время предвыборной кампании находится в отпуске, проводит встречи с избирателями в районах республики. Сегодня, например, он побывал в городе Квайса, где призвал народ к единству. Цитата. «Мы один народ и будем едины. Сделайте свой выбор самостоятельно. Не позволяйте себя использовать в предвыборных играх». На реплики из зала о том, что в этих интригах виновата власть, Бибилов ответил, что ответственность несет та власть, те чиновники, которые прибыли после длительного отсутствия на родине из Северной Осетии и других регионов, которые не воевали за Южную Осетию и в случае смены власти снова, упаковав чемоданы, уедут из Цхинвала. Спикер парламента сказал, что ни один из действующих министров и членов правительства в беседах не намерен оставаться жить в республике в случае смены власти Тибилова. В своем выступлении Бибилов обошел тему политического противостояния Эдуарда Кокойте с Леонидом Тибиловым. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасиев пояснил, что, цитата, «парламентское большинство внимательно следит за развитием общественно-политической ситуации и в ближайшее время выскажет свою позицию». позицию о происходящих событиях. Конец цитаты. Депутат от партии «Единство народа» Алан Козонов также собирался баллотироваться в президенты, однако Центр избирком отказал ему в регистрации. Он часто занимает собственную, отличную от однопартийцев позицию. Козонов говорит, что парламентская фракция «Единство народа» не уведомляла его о каких-либо мероприятиях для обсуждения текущей политической ситуации. Козонов призывает политические силы к диалогу и отказу от конфронтации.
Со мной лично никто из нашей партии ситуацию в Южной Осетии не обсуждал, которая сейчас есть. Да, на Юго-Осетинском будет более политическом. Они должны исходить из положения, чтобы внутренняя стабильность она была сохранена, потому что на нас смотрят под пристальным вниманием. Во-первых, сохранена для своего же народа, а во-вторых, для того, чтобы имя, которое есть в Южной Осетии, оно было сохранено. И, скажем, из этих соображений я считаю, что не навредить, самое главное, сохранить внутреннюю стабильность. Что жизнь на этом не кончается. Вот лично я о себе говорю, что да, ЦИК принял решение, я его оспорил в суде, суд мне дал тоже заключение, скажем так, и на этом я остановился. Я считаю, что ситуацию удастся стабилизировать, и никто из участников предвыборной гонки не выйдет за пределы правового поля.
Тем временем Анатолий Бибилов собирается в ближайшие дни выехать за пределы республики. 18 марта он выступит перед осетинской общиной Москвы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мы еще вернемся к этой теме. Продолжаем нашу программу. Народный защитник Грузии обратился к МВД начать дисциплинарное делопроизводство по делу о задержанном на днях сыне главного редактора главной оппозиционной газеты «Хроника Плюс» Элисо Келадзе. Тем временем задержан также сын Хатии Деканаидзе, работавший в Украине вместе с Михаилом Саакашвили, а до этого руководителем полицейской академии Грузии. О возможных политических акцентах полицейских антинаркотических операций мой коллега Вадим Дубнов беседует с адвокатом и правозащитником Гелой Николаишвили.
Стало известно, что сын Элисо Келадзе подвергнут аресту и задержан сын Хати Деканаидзе. Это какая-то тенденция или это стечение обстоятельств?
В Грузии вот за последние недели такая кампания пошла против наркомании, наркотиков, против распространителей наркотиков и так далее. Но, к сожалению, не всегда это происходит, задержание, аресты со соблюдением закона. Я лично, как адвокат, встречал такие минимум две случаи, где я уверен, что их подбросили просто эти наркотические вещества. Эти правоохранительные органы, они считали этих людей подозрительными. Вот очень легко для них, чтобы таким способом их изолировать. Я, конечно, точно не могу сказать, что против Синовой, Деканоидзе, Киладзе произошли точно такие же случаи, но исходя из того, что у меня есть такие конкретные примеры, я не исключаю, что уже исходя не из того, что вот их причисляют к криминальному миру, а исходя из политических соображений, политических позиций их матерей, что и на этот раз тоже имеем дело с таким явлением. Хотя, конечно, я не могу это утверждать, это тенденция или стечение обстоятельств.
Насколько много таких случаев, и можем ли мы на фоне этой статистики как-то подтверждать или опровергать допущение о том, что это все носит политический характер?
Лично я имел к двум случаям таким. Я слышал и от других, которые или даже говорят, покиньте Грузию, страну, или мы вас арестуем. Арестовать, следствие всего, вот таким способом подпрашивать наркотик. Исходя из этого, не исключаю, что по отношению этих Синовой, этих двух известных лиц, может быть, случилось и такое же явление.
Гил, если исходить, скажем так, презумпции политической невиновности по отношению к власти, а если мы предположим, что все-таки она не исходит из политических соображений, какие еще могут быть основания или причины для подобной бесцеремонности при задержании?
Вот такие подобные вещи, как раз эти явления, о которых я рассказывал, по отношению к так называемым сомнительным лицам, которые по убеждению правоохранительных органов имеют контакт с криминальным миром. Вот именно это и есть, эта кампания тем более, когда ухудшается криминогенная ситуация, вот тогда происходят такие кампании. Но вот по причине политической деятельности, можно сказать, их родителей, что сыновей арестовывали, такого еще не бывало. Но исходя из практики, что полиция, правоохранительные органы способны на это, что подбрасывали, опять-таки я повторяю, не исключаю, что по отношению этих их сыновей тоже таким же способом предъявили обвинение.
При нынешней ситуации возможно все-таки возрождение политической практики подобных задержаний?
Посмотрим. Ну, теоретически ничего нельзя исключать, но если такое будет, это будет работать, конечно, против нынешних властей, против любых властей, которые этим будут заниматься. Я не думаю, что такие глупые представители этих властей, ну, я не говорю уже о совести и так далее, ну, хотя они должны сказать, что они должны знать, что это все против них. И я не думаю, что они так в массовом порядке или что эта тенденция будет продолжена.
С адвокатом и правозащитником Гелой Николаишвили беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. Всплеск эмоций вызвали в Абхазии прозвучавшие на днях высказывания двух россиян – помощника российского президента Владислава Суркова и политика Константина Затулина. Особенно последнего. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Бурное обсуждение вызвали в абхазском обществе высказывания первого зампредседателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина на позавчерашнем брифинге в ЦИКе Абхазии представителей группы международных наблюдателей на абхазских парламентских выборах. Под конец заговорил, что называется, о наболевшем. «Мы видим», — сказал Константин Федорович, те препятствия, которые создает абхазское законодательство на пути инвестиций в республику, и продолжил.
Я могу их объяснить постконфликтный синдром, из боязни того, что если будет либерализовано законодательство земли и возможность, скажем, приобретения, то есть такое вот общее настроение, что немедленно 140 миллионов граждан России все окажутся в Абхазии. Но как-то мы жили в Советском Союзе, все 200 миллионов человек, живших в Советском Союзе, люди не оказались в Абхазии до 91 года. И сейчас этого не произойдет. Это наведенные страхи.
Напомнив также про информационно-координационный центр МВД, о котором в Абхазии так пока и не договорились с Российской Федерацией, но который был бы полезным в борьбе с преступностью, Затулин продолжил.
Я, конечно, отмечаю, что вы сами знаете, что наши граждане в России, они привыкли отдыхать на бруствере окопа, поэтому в прошлом году, в 2016 году, все время и даже в самые трудные годы люди ехали в Абхазию. Люди в России любят Абхазию, вот, но при этом не надо обольщаться. Вновь будут открыты, скорее всего, маршруты в Египет, в Турцию. И то, что по необходимости люди ехали в Сочи или в Абхазию, сейчас это в этом курортном сезоне 2017 года подвергнется определенному испытанию. Теперь мне кажется, что при всем уважении к избирательной системе Абхазии, 2 апреля будут выборы в парламент Армении. Впервые в парламенте Армении предусмотрены квоты для кандидатов, представляющих национальные меньшинства. Вот я вам хочу сказать, что в Армении 99% армян проживает. И при этом 4 места в парламенте зарезервировано для представителей наиболее крупных диаспор. Это езиды, русские, курды и ассирийцы. Каждый из них будет иметь по крайней мере одного представителя в парламенте. Скажите, пожалуйста, что за причина, по которой 100 с лишним кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии только один человек с русской фамилией? Это нормально или нет при нашем уровне отношений? Почему так происходит? Мне кажется, что это можно было бы учесть в национальном законодательстве. Просто выделить одно место из 35 для, скажем, представительства обязательного, проживающих здесь русских, проживающих здесь грузин, проживающих здесь армян. Хотя мы знаем, что в ряде округов есть армянские кандидаты, скорее всего, они пройдут. Но вот такое демонстративное выделение, это позволит Абхазии выглядеть более современной с точки зрения развития здесь всех национальностей, проживающих в республике. Я бы очень не хотел, чтобы родная для меня Абхазия выглядела как страна, в которой реализуется принцип, который довел Грузию до известных событий. Грузия для грузин. Абхазия – это страна абхазского народа и всех тех людей, которые, народов, которые здесь проживают. Я так привык относиться к России, надеюсь, что так же будет и с Абхазией.
На следующий день пресс-служба парламента Абхазии распространила заявление в связи с этими высказываниями Затулина, где в частности сказано: «Считаем, что со стороны международного наблюдателя, призванного оценивать ход электорального процесса, было некорректно говорить о вопросах внутренней и внешней политики Республики Абхазия, компетенция которых относится к суверенитету Республики Абхазия». Конец цитаты. Но в целом мнения комментаторов разделились. Затулина явно интересует вопрос земли, заявил один форумчанин. Сергей Шамба, его креатура, который лоббировал этот вопрос, проиграл выборы, и это уже было известно. Вот почему Затулин так возбудился. Я могу понять разочарование Затулина. Он наверняка прочил Шамба место спикера, и у того были такие шансы. Конец цитаты. Другой возразил: Затулин, как настоящий друг Абхазии, не хочет, чтобы мы стали похожи на наших восточных соседей в национальном вопросе. Он сказал искренне все, что думал, не притворяясь. Конец цитаты. Известный в Абхазии общественно-политический деятель Нукзар Агрба на своей страничке в Фейсбуке написал: «Высказывание Константина Затулина во многом разделяю. Во-первых, потому что с нами и о нас говорит не чужой нам человек. Затулин Константин Федорович – истинный друг нашей страны, который оказывал неоценимую поддержку Абхазии в разные годы ее исторического прорыва. Во-вторых, сказал правду. Его мнение, что в парламенте должны быть представлены и другие национальности, весьма оправдано. Страна наша многонациональная, а ответ нашего парламента прозвучал по-детски обидчиво. Мол, мы сами с усами». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. Официальный Тбилиси осудил вчерашнее распоряжение российского президента Путина, согласно которому в будущем часть военных подразделений самопровозглашенной Республики Южная Осетия войдет в состав российской армии. В сегодняшней ответной реакции МИД Грузии говорится о недопустимости продолжения аннексии оккупированного региона Грузии со стороны России. Подробности в материале Иракли Арагвелидзе.
Документ от 14 марта является частью договора о сотрудничестве, подписанного 18 марта 2015 года между Россией и де-факто властями Южной Осетии. Согласно последнему соглашению, часть юго-осетинских военных формирований станет непосредственной частью армии России. При заключении контракта с российской армией жители региона должны будут уволиться с военной службы в самой де-факто республике. Тбилиси осудили очевидную попытку России осуществить ползучую аннексию оккупированных территорий. Вот что заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.
Международное право не признает документов подобного типа, поэтому они нелегитимны. Другое дело, что последними действиями Россия подвергает ревизии договора о прекращении огня 12 августа 2008 года. Поэтому мы считаем происходящее очередным шагом по аннексии оккупированных территорий Грузии.
Действия России являются следствием невнятной внешней политики, проводимой командой грузинской мечты, которая явно заигрывает с Россией, заявили в парламентской оппозиции, в частности, представитель Европейской Грузии Серго Ратиани.
Мы больше не наблюдаем активность международного сообщества в отношении оккупированных регионов Грузии. Мы не видим от западного сообщества таких же санкций, которые были приняты против России в ответ на ее агрессию против Украины. Виной всему пассивная позиция правительства Грузии, которая заигрывает с Россией в рамках формата Карасина-Башидзе.
А по словам главного редактора военного журнала «Арсенал» Ираклия Ладашвили, в Цхинвальском регионе Россия действует по апробированной схеме силами мировых агрессоров. Как правило, после оккупации земель приводятся в действие планы по военной, политической и экономической инкорпорации отколовшейся территории в состав своего государства, говорит Ираклий Аладашвили.
Это вполне ожидаемый шаг, нравится он нам или нет. После установления полного военного и экономического контроля над регионом, Россия не желает, чтобы кроме ее военных там находились местные вооруженные формирования, которых, к слову, Россия до этого мастерски использовала в качестве живой силы при захвате этих территорий. Планы России легко угадываются, самые боеспособные местные части вольются в состав ее армии и с большой вероятностью будут использованы в горячих точках Сирии и Украины, а остальных попросту спишут в резерв. Русским не нужны вооруженные местные, которые могут противиться ее планам.
Что касается политического момента, то, по мнению Ираклия Аладашвили, при существующем раскладе ни протесты Грузии, ни санкции Запада не возымеют должного эффекта, так как в оккупированных регионах попросту не существует международных механизмов безопасности. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухум и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Европейский союз не признает проведенные в самопровозглашенной республике Абхазии парламентские выборы, заявила сегодня пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Майя Кацеянчич. Накануне выборы осудили власти Эстонии и Польши. Выборы в парламент абхазские власти провели 12 марта. За депутатские места в однопалатном парламенте боролись 137 кандидатов 35 одномандатных избирательных округов. По результатам голосования в 22 округах пройдет второй тур. Семеро приговоренных в Батуми к 5 суткам административного ареста за участие в беспорядках объяснили отказ от подачи апелляционных жалоб опасением ужесточения наказания, сообщил сегодня адвокат одного из них, член адвокатской коллегии Грузии Рамин Папидзе. По его словам, в Батумском горсуде рассматривается от 40 до 50 дел, возбужденных после беспорядков, и количество приговоренных к административному аресту может увеличиться. Представитель Батумского офиса аппарата народного защитника подтвердил, что точное число рассматриваемых дел пока не обнародовано. Пресс-служба МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня распространила специальное заявление по поводу возможного осложнения предвыборной ситуации в республике. Как сказано в документе, любых провокационных проявлений в период подготовки и проведения выборов. В заявлении говорится, что правоохранительными структурами принимаются меры по предупреждению и нейтрализации любых провокаций. Как и прогнозировалось в преддверии выборов, публичная активность населения выросла. В социальных сетях была распространена информация о том, что представители силовых структур переходят на сторону протестующих во главе с экс-президентом Эдуардом Кокойте. МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности, цитирует заявление информагентства РЭС. Тбилиси осуждает соглашение о вхождении отдельных юго-осетинских подразделений в состав российской армии. Об этом сегодня заявил замминистра иностранных дел Грузии Давид Дундуа, комментируя подписание накануне правительством Российской Федерации соответствующего документа. Вчера же эти предложения одобрил президент России Владимир Путин. Давид Дундуа заявил, что действия Москвы являются нарушением соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Соглашение о вхождении армейских подразделений самопровозглашенной республики в состав российских ВС было разработано в рамках договора о сотрудничестве, подписанного в марте 2015 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к теме выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Второй день протестов. Эдуарда, какой ты породил в обществе окончательное ощущение того, что планы экс-президента Южной Осетии по дестабилизации ситуации провалились? Его переговоры с Леонидом Тибиловым не состоялись. За интригой наблюдала Ирина Келихсаева.
Призыв сторонникам Кокойте собраться после вчерашних для них потрясений в социальных сетях прозвучал уже с утра. Однако центр города был пуст. Возле здания правительства стояли несколько человек охраны. Подметали улицу от мусора возле мятежной футбольной школы Лига чемпионов городские дворники. В здании правительства, сотрудники которого пробыли накануне в нем до 4 утра, о предстоящих переговорах Кокойте и Тибилова не смогли дать внятного ответа. Но пожаловались, что несмотря на заверение Кокойте о том, что все сторонники разойдутся, после разговора с главой Совбеза Анатолием Плиевым, вернулись спустя некоторое время в центр города с экс-президентом и еще долго выражали протест. Поглазеть на них пришли любопытствующие горожане, поэтому судить о точном количестве сторонников было очень сложно. Участники протеста требовали, чтобы к ним вышел президент, обвиняли его в трусости. Кстати, после двух громких в буквальном смысле маршев протеста в Цхинвале тут же появился новый анекдот. А что случилось с Джабеличем? Он что, пропал? Нет. А почему его сторонники ходят по улицам, ищут его и кричат «Джабелич! Джабелич!» Приблизительно в 11 утра центр города начали перекрывать сотрудники силовых структур. Театральная площадь была оцеплена автоматчиками. В ожидании протестующих возле памятника Коста Хитагурову прогуливалось их начальство. По словам одной из сторонниц Эдуарда Кокойте, сбор должен был начаться в 12 часов утра. Однако затем его перенесли на 2 часа дня в школу футбола. Наличие на площади вооруженных силовиков объяснило жесткое заявление МВД республики, обнародованное в 12:30 утра. Цитата. «Правоохранительными структурами принимаются меры по предупреждению и нейтрализации любых провокационных проявлений в период подготовки и проведения выборов». Прокомментировала пресс-служба МВД и распространяющиеся в социальных сетях слухи о переходе представителей силовых структур на сторону экс-президента и его команды, назвав их необоснованными. Вчера поздно вечером сторонники Кокойте действительно общались с бойцами ОМОН, останавливались возле здания управления вневедомственной охраны. На результатах этих переговоров ничего не известно. Оппозиционеры все не шли, а знакомые прохожие, которых я встречала по пути, жаловались на усталость от людей в форме, от постоянных потрясений, от провокаторов, которые будоражат их спокойствие. Ближе к обеду появилось и заявление пресс-секретаря президента Ганы Яновской о том, что вердикт Верховного суда относительно решения ЦИК по поводу экс-президента остается в силе. Чуть позже сам ЦИК объявил, за пост президента республики будут бороться всего 3 претендента – Анатолий Бибилов, Леонид Тибилов и Алан Гаглоев. Эти информационные посылы обществу означали только одно – с Эдуардом Кокойте и его сторонниками власти, в частности президент, никаких переговоров проводить не собирается. 14 марта свою оценку предвыборной ситуации в Южной Осетии дал и помощник президента России Владислав Сурков. Цитата. «Предвыборная кампания в республике Южная Осетия проходит в соответствии с законами этой страны. Несмотря на попытки отдельных личностей обойти закон и дестабилизировать ситуацию, они обречены на провал». Конец цитаты. К обеду Цхинвал накрыло дождем, что стало поводом для новых шуток. Дескать, погода вполне может помешать планам по защите прав сторонниками Кокойте. Один из цхинвальцев в разговоре со мной заметил, если бы он Кокойте был так крут, то привел бы их, несмотря ни на что. Хотя в социальных сетях появилась видеозапись собрания в Лиге чемпионов, где экс-президент давал властям до 6 вечера еще один шанс подумать над его предложениями, в числе которых по-прежнему значились отставка глав КГБ и МВД. Кстати, вчера к ним добавились и отставка президента, и угроза срыва президентских выборов. Источники в правительстве сообщили о сегодняшнем совещании, в котором принимал участие и Алексей Филатов, куратор из администрации президента России. Однако никакой информации о результатах этого общения пока узнать не удалось. О возможных переговорах мой собеседник сказал следующее. Несмотря на поступающие угрозы, президент не будет вести никаких переговоров. Другие представители власти будут говорить с организаторами митингов только об отказе от уличных протестов. Решение Верховного суда предметом общения не станет. На момент написания материала в 19:00 вечера ни одного протестующего против произвола властей на центральной площади не было, а представители правоохранительных органов продолжают нести дежурство. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Не круглый стол. Мы возвращаемся к теме, связанной с недавними событиями в Батуми. В рубрике «Не круглый стол» с экспертами беседовала моя коллега Кэти Бочаришвили. Она и представит наших гостей.
Сегодня в гостях у нашего некруглого стола руководитель неправительственной организации Агентства гражданского развития Звиад Девдарьяни и Леван Губадзе, руководитель неправительственной организации в Батуми «Союз молодых ученых «Интеллект». Леван, первый вопрос у меня будет к вам. Вы коренной батумец и не просто житель Аджари, но человек, который наблюдает, анализирует, что происходит вокруг. Как по-вашему, вот в том, что произошло в Батуми в ночь на воскресенье, была какая-то закономерность? Вот такого взрыва следовало ожидать? Были какие-то предпосылки к этому?
Я сказал бы, что предпосылки к этому были, существовали. И то недовольство, которое выплеснулось вот 11 марта, это накапливалось в течение нескольких лет. И, наконец, она проявила себя именно вот 11 марта. Что касается недовольства населения, какие факторы повлияли на эту ситуацию, тут много факторов. Социальные факторы и политические, и религиозные факторы. Они все объединились вот вместе, и народ дал волю выказать свое недовольство как местному правительству, так и государственным органам.
И все-таки с самого начала, что послужило поводом, что послужило причиной для проявления вот таких бурных эмоций?
С чего начинался инцидент? С социального фактора. Этот фактор связан с тем ужесточением режима работы полиции, патрульной службы, которая начала поголовно штрафовать всех водителей. И как водители говорили в своих беседах, сумма штрафов была очень сильно завышена.
И это действительно произошло спонтанно?
Я бы сказал, что это спонтанно произошло. Момент провокации там чувствуется совсем другом. Это произошло спонтанно, но спонтанно не происходит поддержка народа конкретному инциденту. Этот инцидент был всего лишь поводом, и она спровоцировала высказывание народом того недовольства, которое накапливалось в течение определенного времени вот этой среде.
Хорошо, а причина, самая главная причина, что копилось?
Тут есть несколько факторов, высказывать свое мнение. Во-первых, тяжелый социальный фон – это самая главная причина. Потому что доходы населения, они очень низкие, и платить такие штрафы, которые равны или превосходят месячному заработку людей, это очень сложно. Поэтому первая причина, это, я бы сказал, социальная причина. До того, как поменялся руководитель полиции в городе Батуми, патрульные более-менее как-то лояльно относились к мелким нарушениям и не штрафовали людей. Как начальник полиции в городе изменился, они начали всех поголовно штрафовать. И это вызвало волну недовольства среди населения. Это было первое. Второе. После назначения нового полицейского начали в городе муссироваться слухи, что он обзывает его сотрудники, которые приехали вместе с ним, очень грубо обращается с населением, с водителями и обзывает местных татарами. Это тоже вызвало недовольство. Это недовольство тоже накапливалось среди населения и против нового шефа полиции. И, наверное, вот это недовольство тоже было сильным толчком для той манифестации, которая произошла у нас в марте. И третье, это инфраструктура самого города, потому что когда от населения требуешь соблюсти закон, соответственно, власти должны думать об инфраструктуре, чтобы законопослушные граждане не становились нарушителями по неволе. То есть город должен иметь стоянки, город должен иметь места, где можно временно парковаться. А у нас в городе этого всего нет, потому что все стоянки, все парковки, они с утра до ночи, глубокой ночи забиты автомашинами и порядочному человеку, который не хочет нарушать закон, ему нужно где-то машину остановить. Это фактически невозможно.
Спасибо. У меня теперь вопрос к Звиаду Девдарьяни. Вы сейчас слышали, какой расклад нам выдал Леван Губадзе. И, тем не менее, события в Батуми обросли множеством разных мнений вокруг того, и почему это произошло, и кто мог это организовать. Говорят о непосредственном участии оппозиции, в частности, нацдвижения. Говорят о социальном бунте. Видят русский след. Говорят даже о реваншистских настроениях тех, тех, кто плачет по временам Аслана Абашидзе. Утверждают также, что это следствие неправильной политики центральных властей, которые проводят в этом регионе, и как раз об этом говорил Леван, и недовольствие местных чиновников этой политикой. Словом, звучат мнения совершенно разные от правдоподобных до самых невероятных. Вам каким видится этот расклад? Какой самый реальный?
Я не думаю, что только один фактор мог повлиять на эти беспорядки. В принципе, да, у нас были митинги, у нас были правительства, которые свергали способом разных митингов, но вот такое побоище, которое началось как бы спонтанно, а потом было видно, что были какие-то организационные какие-то элементы уже после этого. Мы до этого не видели. То есть у нас нет такой практики, когда там люди выходят, протестуют, и они как бы реально атакуют силовые структуры. Это значит, что на эти процессы влияли разные вопросы. Мой коллега с Батуми, он очень реальный акцент сделал насчет ситуации в Ачарии. Я думаю, что можно это обобщить насчет социальной фонды и так далее. Я думаю, что тут нужно добавить и то, что правительство, которое изменилось после 2012 года, в принципе, не смогло деполитизировать силовые структуры. Мы знаем, что организованы какие-то реформы в силовых структурах, но то, что мы видим реально, это то, что система, которая работала до изменения правительства на предыдущее правительство, она сейчас работает уже на новом правительстве. Меньше уважения.
Что вы имеете в виду? Немножко поясните, пожалуйста, на каких-то примерах хотя бы.
Вот, к примеру, несколько недель тому назад парламент Грузии принял новый закон о так называемом прослушивании. Правительственные организации очень активно подчеркивали, что нужно изменить систему, но невзирая на то, что в этом бою, который продолжался более 4 лет разными способами, мы организовали разные акции, кампании, исследования, мы писали законопроекты, и шли в Конституционный суд, и так далее, и тому подобное. В конце концов, мы сейчас видим как факт, что и на этом этапе такая система, которая еще, можно сказать, что опять нелегальным способом может смотреть нашу личную жизнь. Но это один из вопросов, который показывает, что политики, пришедшие после изменения правительства, что вот эта система работала не на благо общества, а оно реально работает против прав человека. Это один из примеров, можно говорить, о том, что уважение, как бы доверие общества к так называемым силовым структурам, там Министерство внутренних дел, Департамент безопасности и так далее, что они реально работают против граждан, против прав человека. Дополнительно можно сказать насчет нихилизма в обществе. Последние выборы, на котором пришли половина избирателей, из этих половин избирателей только половина дала свой голос правящей партии. У нас такая система избирательная, что мы получили, в конце концов, конституционное большинство правящей партии в парламенте. То есть все это показывает, что в общем нет доверия к правящей партии. Есть нихилизм, есть очень трудная социально-экономическая ситуация в государстве, и как-то искра может перевести вот такое пламя, которое мы видели потом, последние дни.
Некоторые аналитики утверждают, что власти из последних вот этих скандалов, начиная с церковного, вот включая дело Рустави-2 и заканчивая событиями в Батуми, пытаются получить свою выгоду. То есть отвлечь общество от социальных проблем, снизить как-то растущее недовольство масс правлением грузинской мечты. Такая точка зрения имеет право на жизнь?
Правительство, они показывали, что это не спонтанный процесс, а что вот, посмотрите, они были довольно близко к тем оценкам, которые давали представители национального движения, все это было как-то организовано на всех сторонах. То есть все пытались этим процессом как-то показывать, что реально это был не социальный процесс, у которого есть какие-то корни, что там реально есть в обществе, в Батуми протест тому, что происходит. Никто не говорит насчет проблемы со стороны патруля и то, что происходило и в кадровой политике патруля в последние годы, где реально локальным аджарцам, которые в Батуми как бы проживают, начинают свою карьеру, реально они не могут делать эту карьеру, они не доходят до тех позиций, где принимаются решения. И я знаю то явление, которое были в 11-го саджарцев, что эти эмоции у саджарцев есть, что последние 10 лет реально локальные кадры не могут сделать карьеру в Батуми. Всегда идет ротация, и в рамках этой ротации всегда руководители приходят с разных регионов Грузии. Но тут вопрос, саджары перевозят там кадры на руководительные какие-то там функции в других регионах Грузии. То есть абсолютно легальные вопросы у простых саджарцев, у представителей организации. Но вдобавку тут есть какое-то напряжение между департаментом безопасности и Министерством внутренних дел, часть которого и находится как департамент патрулирования. То есть тут идет еще вопрос, может быть, это внутриправительственные какие-то напряжения, какие-то там, можно сказать, маленькие войны, которые проводятся разными кланами в правительстве. То есть реально, что произошло, очень трудно говорить. Есть какие-то там корни, реальные вопросы, которые есть у граждан Грузии, проживающих в Ачарии, которые есть у представителей неправительственного сектора. А с другой стороны, мы видели процесс, на который играли политические какие-то движения, там и оппозиция, и правительство с другой стороны. И кроме этого есть внутриправительственные какие-то движения, которые как-то подливали масло в огонь, когда уже вспыхнуло вот это насилие.
Большое спасибо, Виат. Ливан, как вы считаете, есть какие-то ожидания у местных жителей, у общества аджарского, что эти события как-то повлияют на отношение центра к региону, на то, что он пересмотрит свою политику по отношению к нему, будет более осторожным, что ли, более внимательным к нуждам аджарцев?
Если судить по заявлениям официальных лиц, такого ожидания не может быть, потому что, как говорил мой коллега, все партии, все политические силы сейчас пытаются извлечь выгоду из этой ситуации, особенно правящая партия, которая хочет все эти события повесить на национальные движения и обвинить их в организации массовых беспорядков. Глубокого анализа той ситуации, которая произошла в Батуми, я не слышал. На второй или третий день выступал вице-премьер Ахикаладзе, и он сказал, что это все произошло на этнической почве. Это означает, что они не понимают суть этого конфликта, они не понимают, что произошло. И чисто механическое перекладывание ответственности на политических соперников – это не есть выход из ситуации. Власти не понимают специфики региона Аджария. Или не хотят понимать этой специфики. Это регион, который в течение 300 лет находился под игом Турции. Это регион, где население в свое время приняло мусульманство. После возвращения в лоно Грузии, там часть населения, опять же, вернулась к православной религии. Но точных статистических данных у меня нет, но приблизительно можно сказать, что где-то до 60% населения это мусульмане, все равно 40% православные христиане. Здесь живут еще представители других национальностей. И такой регион, где есть очень тонкая грань между религиями, между отношениями людей, играть такими словами, как татарин, как неправославный, значит, не грузинин. Это очень опасно. Я сам аджарец и, наблюдая за другими людьми, как бы чувство вины, что они были мусульманами и их до сих пор не воспринимают как полноценных грузин. И в этом очень во многом способствует грузинская церковь и само правительство Грузии, руководство Грузии, потому что, как мы видим из истории, которые были в прошлом году, позапрошлом году, идет притеснение аджарцев, которые живут в других регионах, и которые хотят построить в своей деревне маленькую мечеть, чтобы молиться. Им не дают разрешения на строительство этих мечетей, или же сносят построенные мечети, как было Мохе. А если посмотреть, вот наша организация заинтересовалась, что за последние годы было построено очень много церквей, и мы запросили мэрию города Батуми на строительство, скольких церквей было выдано официальное разрешение. Оказалось, что ни одного. То есть, если закон писан для одной части населения, он должен работать и для второй части населения. То есть в поступках правительства чувствуется великая политика, но плюс пропаганда. Вот. И этот менталитет уходит очень медленно, к сожалению, из общества, очень медленно.
То есть обида, Леван, вы хотите сказать, простите, я перебиваю, то есть вы хотите сказать, что обида все-таки она есть в атмосфере,
да,
она витает?
Обида, там. Обида, конечно, она есть, она может сразу не проявляется, но она накапливается постепенно, потому что нельзя относиться к человеку как человеку второго сорта и от него требовать взамен, чтобы он был
законопослушным
государством.
Понятно.
Законопослушным и лояльным государством.
Большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были руководитель НПО Агентства гражданского развития Звиад Девдариани из Тбилиси и руководитель неправительственной организации «Союз молодых ученых интеллект» Леван Губадзе из Батуми.
Вы прослушали наш некруглый стол. С экспертами беседовала Кетти Бочеришвили.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И завершит нашу программу «Сухомский материал». Сотрудники Сухомской госавтоинспекции 4 марта задержали двоих нарушителей правил дорожного движения. Патрульные доставили их в городское управление внутренних дел и поместили в изолятор временного содержания. Сразу после этого у здания УВД собрались люди, которые потребовали освободить задержанных. Один из них открыл стрельбу. О последствиях этого инцидента и комментарии Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Скандальный инцидент, который взволновал жителей Сухума поздним субботним вечером 4 марта, разворачивался постепенно. Патруль ГАИ задержал двух молодых людей – Дмитрия Корсантия и Беслана Богателия, которые во время рейда затеяли ссору с сотрудниками милиции. Нецензурно выражались и не подчинялись их требованиям. Оба были в нетрезвом состоянии. Их доставили в УВД по городу Сухум и водворили в изолятор временного содержания, составив материал о мелком хулиганстве. Примерно через полтора часа, около 11 часов вечера, у стен УВД собралась группа людей численностью около 50 человек, среди которых были друзья и родственники задержанных. Они требовали немедленно их освободить, угрожали сотрудникам милиции. Начальник УВД Рустам Мархолия вместе с сотрудниками вывел из толпы одного из зачинщиков, Лашу Сабекия, который также был нетрезв. Его водворили в изолятор к друзьям, которых он пришел вызволять. Еще один участник разборки с сотрудниками милиции Алхас Хварцкия продолжал настаивать на немедленном освобождении задержанных. Когда ему объяснили, что это невозможно, он вытащил пистолет и начал палить в потолок коридора управления внутренних дел. Приехал министр внутренних дел Аслан Кубахи. Людей успокоили, и они разошлись по домам. 5 марта Сухумский городской суд признал виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 173 неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения требования работника милиции Дмитрия Курсантия и Лашу Сабекия. Молодые люди понесли минимально возможное наказание за устроенный дебош, заплатив штраф в размере 1800 рублей. Беслана Богателия вообще не признали виновным. Четыре дня никакой официальной реакции на это событие не было. 7 марта заместитель генерального прокурора Ишсоу Какале сообщил СМИ, что по поводу нападения на УВД в прокуратуру поступил только рапорт, составленный не по форме, на основании которого невозможно было понять, что происходило вечером 4 марта в УВД. Слова заместителя генерального прокурора прокомментировал начальник Сухумского УВД Рустам Мархолия, который считает, что Ишсоу Какалия исказил информацию. «Рапорт составляется в произвольной форме», сообщает Мархолия. «Нет никаких специальных бланков для этого. Суть из него можно понять». И вот вчера вечером Генеральная прокуратура сделала заявление, в котором указывает начальнику УВД по городу Сухум Рустаму Мархолия, что ему следует ознакомиться с требованиями специальной инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения разрешения в органах внутренних дел заявлений, сообщений и иной информации. Исследуемое событие имело место 4 марта нынешнего года. Однако единственный рапорт сотрудника милиции о произошедшем без регистрации в нарушении установленной формы его передачи поступил в прокуратуру города Сухум лишь вечером 6 марта. Данное происшествие было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях УВД по городу Сухум лишь 7 марта 2017 года, то есть спустя трое суток после происшествия. Только 9 марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Алхаса Хварцки, открывшего стрельбу в здании УВД. Ему вменяются две статьи – незаконное хранение и ношение оружия и применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти, исполняющего свои должностные обязанности. По результатам расследования действиям должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Абхазия будет дана соответствующая правовая оценка, обещает Генеральная прокуратура. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.